Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
12 часов 12 минут в Москве. Еще раз добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Пока вы отвечаете на вопрос книжного гороскопа, который мы ведем вместе с магазином «Москва». Напомню, вопрос был, где провел свои последние 8 лет Иван VI Антонович. Ну, в общем, верно вы отвечаете. 970-45-45. Я перехожу к книжному казино. Сегодня мы представляем издательство «Распен». Генеральный директор у нас здесь, Андрей Сорокин. Добрый день.
Добрый день.
И мы сегодня представляем серию «История сталинизма». У нас, как я понимаю, два автора этой серии, в том числе они пишут в эту серию, Никита Петров, историк и сотрудник Международного мемориала. Добрый день.
Добрый день.
И Виктор Кондрашин, профессор, доктор исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде всего, я хотел бы к Андрею обратиться. Давай про эту серию подробнее. Давай. Потом скажу, что мы ждем от этой серии. Мы на «ты», поэтому я не буду здесь перед вами фигурять. Андрей.
Серия новая только началась. Первая книга этой серии, первые книги этой серии вышли в начале декабря прошлого года. Была большая пресс-конференция в ИТАР-ТАСС. К нынешнему дню выпущено 10 книг. К сентябрьской международной ярмарке мы ожидаем из печати еще десяток. Проект большой.
Сколько
мы надеемся в течение двух ближайших лет выпустить библиотеку, состоящую из 100 томов, принадлежащих первороссийских авторов, и надеюсь, что процентов 50, наверное, нам удастся в этой серии выпустить переводных книг, что очень важно, поскольку историография сталинизма очень активно развивается последние десятилетия и в Европе, и в Соединенных Штатах. Мы считаем, что пора использовать результаты так называемой архивной революции, когда были опубликованы десятки тысяч архивных документов по истории советского периода, и представить российскому обществу результаты интерпретации этих новых фактов, этих новых документов. Вот такая задумка. Мы очень надеемся, что сыграем роль некоторой интеллектуальной провокации, некоторого детонатора общественного сознания. Я надеюсь, что будет, правда, не взрыв, а будет некоторое непублицистическое и, надеюсь, в известной степени критическое обсуждение темы.
Подожди, ну, тема. Вот у нас, давай вот по авторам, которые здесь, вот Виктор Кондрашин. Такая абсолютно научная тема, да, не, к политике не имеющая отношения. Книга называется «Голод 32-33 года. Трагедия российской деревни».
Не соглашусь.
Вы понимаете, что это сдетонирует? Нет, вы понимаете, что это сдетонирует? Я как раз хотел сказать о том, да, что с учетом разговоров о Голодоморе на уровне Организации Объединенных Наций
и уже... Совета Европы.
Да-да-да. Да. Вот, Виктор, вы понимаете, что ваша книга реально политическая?
Да, к сожалению, это так, и это печально, потому что это тот случай, когда в буквальном смысле в Украине происходит пляска на костях, когда трагедия используется в таких чисто конъюнктурных политических целях, причем идет самая настоящая спекуляция. И причем, что печально, то, что в этом участвуют ученые, историки. И, конечно, я не могу никогда принять такую позицию, что, согласно украинской версии, было как бы два голода. Один настоящий, голодомор для Украины, и остальное для всех других регионов бывшего
СССР. Вот, например, они утверждают, что только на Украине, я читал, причем какой-то историк, да, но я его не знаю, но там был написан историк. Был написан историк, я их не знаю просто. Что, например, только на Украине, вот вы написали книгу «Трагедия российской деревни», значит, войска НКВД окружали села и не давали выйти. Вот в других тоже был голод, они, говорят, умирали, да, но вот только на Украине окружали села войсками НКВД и не выпускали голодающих там на заработки в деревне.
Ну, вы знаете, действительно, это так называемая директива от 22 января 1933 года о борьбе со стихийной миграцией. И она была
такая,
применена,
то есть был
в Украине и как бы к Северному Кавказу.
А, то есть она была в Кубани применена.
Да, но ведь об этом украинские историки не хотят говорить, что 16 февраля 1933 года эта директива была распространена на Нижневорский край. И вот эти все меры, они применялись и в отношении других регионов, а не только одной Украины.
То есть есть документ?
Конечно, есть.
Вот о чем...
Есть статистика.
То есть, понимаете, да, я говорю как раз о том, что вы выпускаете книгу абсолютно научную, она станет в центре полемики. Понимаете, да, вот такой общей полемики. Или, например, я скажу то, что я прочитал, да, сталинский питомец Николай Ежов, да. Вот Ежов в нашей нынешней историографии, он человек со знаком минус для всех, да, потому что, с одной стороны, там, те, кто, значит, осуждает преступления Сталина, говорят, вот, кровавый подручный, да, и так далее, а те, кто являются сталинистами, реально, они говорят, вот он обманывал, и потом его Сталин за это и наказал. За эту езовщину Берии пришлось исправлять по приказу Сталина какие-то вещи. Никита.
Ну, это вполне очевидно, что Ежов, конечно же, является типичным антигероем советской эпохи. О нем еще говорят.
То есть, иногда... он с одним знаком. Что тут интересного тогда? Да, вот плохой... понимаешь историю у Виктора, да? Вот у него там, вот он доказал, что директива была распространена. Все, ребята, вот документ, вот он, почитайте.
Дело-то не в этом.
А в чем дело?
Дело в том, что о Ежове мы тоже публикуем в этой книге много документов.
Я знаю, я прочитал
ее. Да, которые никогда раньше не публиковались. Да. Возникает тут другой вопрос. Почему имя Ежова отделяется от имени Сталина? Хотя он впрямую выполнял все его директивы, и это на самом деле легко доказать, опять же, с помощью документов. Но, увы, вот таково политическое восприятие. Понимаете, хочется отделить население все-таки вождя, все-таки пиетет перед вождем, вот это раболепие.
Царя. Ну, царя.
Ну, это не совсем царь.
Ну, там
это
на горе.
Царь кровавый диктатор. Нет, кровавый диктатор все-таки это кровавый диктатор.
Ну, он царь горы. Нет, я имею в виду по восприятию. Ну, он да, царь горы. Сидел в Кремле, да, вот давал есть... приказы, не давал приказы, обманывали
есть,
бояре,
да,
не обманывали
есть некий, бояре. Есть некий верховный руководитель, имя которого не только обожествлялось.
Ассоциируется с Россией.
Да, но и, к сожалению, сейчас ассоциируется с Россией. Да. Поэтому, когда мы говорим о политизированности исторических исследований, это беда нашей сегодняшней страны. Вместо того, чтобы перевести всю эту сферу вполне академичных споров о том, есть документы, нет документов, как это было, мы же до сих пор занимаемся на самом деле замалчиванием многих вещей только для того, чтобы нынешний имидж каким-то образом не страдал. Это неверно понятое соображение государственности.
Сейчас мы придем к этому. Я хотел задать вопрос Андрею Сорокину. А вот будет конференция по истории сталинизма. А вы наших украинских коллег, вот Виктора, вы приглашаете? Будут ли они выступать там по Голодомору? А чтобы Виктор мог ответить, сказать, секундочку, вот есть директива там февраля, да, 33-го года, ребят, ну она же вот, вы же историки, но бог с ними, с Ющенко и Медведевым, и Путиным, вот же документ, будете приглашать, или для украинцев въезд на эту конференцию будет закрыт, отдельно, украинцы, эстонцы и грузины, ни хрена тут делать.
Да, действительно, 5-7 декабря в Москве пройдет большая международная научная конференция «История сталинизма».
Научная, замечу я.
Да, итоги и проблемы изучения, которую мы инициировали, в которой примет участие более сотни российских и зарубежных участников, самых известных историков. Последний раз, когда мы сделали с Виктором предложение об участии нашим украинским коллегам в прошедший четверг на видеомасте, который провел Итар ТАСС, круглый стол, сидели несколько человек в студии
именно
в Москве.
Историков. Именно историков.
Да, совершенно верно. Несколько человек в студии в Киеве. Я сделал официальное предложение, во-первых, вместе с Виктором принять участие в том сборнике архивных документов по голоду, который сейчас готовится Федеральным архивным агентством, и от участия в котором наши украинские коллеги отказались. Мы предложили им принять участие и дать предложение в нашу серию «Истории сталинизма», и мы пригласили их принять участие в упомянутой конференции. Ответа прямо в студии не последовало, но, возможно, он последует несколько позже. Будем на это надеяться.
Ну, мы как партнеры по этой конференции издательства «Роспен» можем и архива, госархива, повторяем тогда в прямом эфире, я знаю, нас слышат на Украине, приглашаем коллег, вот Виктора прежде всего, приехать.
Вы знаете, Алексей,
и выступить
ведь
с докладом.
Да. Как бы формально, так сказать, являюсь так, ну, как бы ответственным редактором всей этой...
Вы автор книги «Трагедия российской деревни».
И вот по
Голодомор,
по сборнику документов, по голоду, вот мы сейчас делаем сборник документов. Я являюсь ответственным редактором. И мы постоянно приглашаем украинских коллег участвовать в этой работе. Казахстан согласился и участвовать. Белоруссия согласилась и участвовать. Украинские коллеги не хотят. И мы не можем понять, в чем дело. Мы им предлагаем опубликовать все документы, которые подтверждают их версию. Самые яркие, чтобы их концепция была как броня, как говорил профессор Преображенский, чтобы было всем понятно. И, к сожалению, они отказываются. Хотя речь идет чисто о научном сотрудничестве. И
я в этом... конечно, важно, чтобы эти люди приехали, это ваши коллеги, прежде всего, приехали на конференцию, имели возможность выступить с докладом и поучаствовать в обсуждении. Мне кажется, это важно. Потому что я помню вот этот пример, помните, да, когда поляки и литовцы, да, когда у них тоже возникло... Не, поляки и немцы, у них возникло тяжелое историческое обсуждение, просто было решением совместное, ну, комиссии, не комиссии, конфигурации, и они туда перенесли, обсуждали, размахивая пачками документов, да, а не батальонами стрелков, что называется, и пограничной охраны. Такая история была бы правильной. Но я просто хочу сказать, что вот вашу книгу я еще не прочитал, потому что он мне не привез Сорокин. Вот видите, я уже хапнул, я ее уже отложил сразу. Вы думаете, мы ее разыгрывать будем? Фигушки, не будем ее разыгрывать. Мне хочется вот что знать. Насколько архивы вот сейчас, да, мы знаем, что архивы после, в 21 веке российские архивы стали немножко прикрываться. Да, трудности возникли по сравнению с тем, что было в предыдущие десятилетия. Насколько вот в этом вопросе с вами сотрудничают архивы? Может, историки скажут, Виктор, вы, Никита, вы.
Ну, я могу сказать, что архивы на самом деле, значит, сейчас закрывают даже те коллекции, которые были открыты до 99-го
вот
года.
Вот я про это.
Это на самом деле типичные бюрократические проволочки, за которыми все-таки есть некоторая политическая воля. Вот нежелание. Понятно. Ну, вы понимаете, в условиях, когда, значит, монополизируется история, монополизируется истина в истории, пишется единый учебник для всех, конечно, лучше, чтобы была монополизирована и информация. В этом смысле, конечно, ситуация сейчас не
сложнее.
Лучше.
Стало
гораздо
сложнее.
Но это не значит, что нет выхода из этой ситуации.
Нет, это я понимаю. Виктор, а у вас?
Ну, знаете, я не могу сказать подобных вещей. Потому что...
Вот, вас сейчас должны любить и ласкать.
Ну,
по этой теме.
Видимо, это связано именно вот
так это
с
хорошо.
Такой
спасибо
ситуацией.
Наши украинские коллеги, что
ну,
Виктор
вы знаете,
мог
я хочу
книгу.
Поблагодарить на самом деле архивистов, вот наши архивы, центральные, местные, которые очень активно сейчас участвуют в работе по подготовке к изданию трехтомного сборника документов «Голод в СССР».
Это было бы замечательно.
Мы эту работу проводим.
А когда
мы
будет
сейчас
издано, Андрей?
Готовим первую часть.
Я надеюсь, хотя бы в следующем том. Году мы это сделаем. Хотя бы первый том. Виктор обещает к концу
да,
года
мы сделаем,
дать
первый том.
Концу 9-го. Рукопись в этом году.
Дать
если
рукопись.
Это произойдет, в следующем году мы его издадим. А если в соответствии с обещаниями к середине следующего года мы получим рукопись второго тома, то и второй том мы издадим тоже в 9-м году.
Тут вопрос сразу. Евгений спрашивает вас, Андрей, не является ли ваша серия копией с немецкой, кавычка, черной серии о Третьем Рейхе? Была, видимо, некая, я просто про это не знаю, но была некая серия.
Алексей, к стыду своему, я тоже про это ничего
Ведь
не знаю.
Да, истории... Так что поэтому не является. Да.
Историей Третьего Рейха интересовался мало, так активно, как, видимо, наши с вами слушатели. Поэтому претендую на оригинальность. Тем более, что установка публиковать не черные страницы истории, а дать объективную картину, широкий спектр интерпретаций, основанных на фактах. Черная она или красная, пусть судит.
Ну, ничего себе, ничего себе. Вот опять же, я про Виктора, да, дам, которому власть не мешает, и архива. Голод, 20-33, трагедия российской деревни. Нет, это, конечно, не черная страница. Конечно, черная, да?
Конечно. Красная на черном.
Мы про это вообще не знали. Я хочу сказать, что если мы, то есть не понимали, потому что если мы там представляли себе там процессы, да, там, особенно те процессы, где прошла реабилитация в хрущевские годы, в первую очередь, там, Мухачевского, вот военные процессы, да, и в последние годы, когда комиссия явок занималась, процесс уже Троцкий-Скозиновский, так, мы узнали верхушку, как страдало и у многих людей, кстати. Есть полное ощущение, что вот там вычистили, там, сколько офицеров-то вычистили там, в докладе этого самого Ворошилова было, что-то там порядка.
Он говорил, нет, он говорил о 40 тысячах,
да,
но
да.
Там многих потом восстановили в армию,
да.
Репрессии, конечно, были, но
да,
не
ну, такие вот, ну, подумаешь, да, для миллионной армии, да, но вот когда вот это стало развиваться, опять-таки хочу сказать спасибо украинским коллегам хотя бы за то, что они вопрос подняли, и пусть это на старье, а вот теперь давайте, когда уже покричали, давайте заниматься делом историческим, да, и вот чем, мне кажется, эта серия, делаю рекламу, поскольку я прочел несколько книг, важна. Тут важные книги, знаете, какие в основном, да? А, ну, там, вот,
видимо, вот такие, как Виктор, «Трагедия российской деревни», но, в частности, есть такая книга «Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы в городе». Или «Статистика и власть при Сталине». Да? «Бюрократическая анархия». То есть, именно то, что касается повседневной истории, что на самом деле не было двух Советских Союзов, в одном, значит, были репрессии, да, а в другом люди жили хорошо, да, все равно это проникало в нить, слово «хорошо», оно, можно сказать, мне один офицер рассказал, а что, говорит, 30-е годы, ну, он офицер такой старый, он войну начал лейтенантом, говорит, а что, говорит, в 30-е годы карьеру делали очень хорошо в армии, потому что освобождались.
Ну да, если тебя не арестовали,
то мы же были не виноваты. Вот донос я не писал. Ну вот взяли, значит, сначала взяли полковник, да, комполка. Значит, комрота ушел на комполка. Я с комзвода поднялся на комрота. Потом взяли его. Я с комрота поднялся. Ну, наверное, враги были. То есть, на самом деле, были свои плюсы для карьеры.
Так у нас, прости, Андрей, у нас же все Брежневское политбюро поднялось именно в этом социальном лифте. Именно
серьезно?
Вот, да. Брежнев, Суслов. Кто сделал карьеру именно в 37-м, 38-м, 39-м?
А, ну, с комсомольских этих, да, со своих? Да,
нет, они сразу же занимали посты секретарей.
Но с молодыми. Да, молодыми.
Только что окончив вузы, на самом деле.
Спасибо товарищу Сталину.
Да, так что были плюсы. Нас спрашивают, вернее, вас спрашивают, Андрей, будут ли широко публиковаться материалы этой конференции, доклады и так далее?
Да, обязательно это запланировано. Материалы конференции будут опубликованы после ее окончания.
Понятно. Да, хорошо, я понимаю, что у нас скоро будут новости, но я просто хочу обратить внимание наших слушателей на те книги, и потом после новостей я расскажу, что мы собираемся вместе с издательством «Распен», видимо, независимой газетой, делать, да, вокруг этой конференции. Ну, например, в книге, в этой серии будет опубликована книга Элен Каррер-Данкос, известная, да, «Ленин», но это не новая книга, ведь, да, это просто вы ее впервые на русском издаете.
Нет, мы ее даже не впервые на русском издаем, мы ее впервые издали на русском языке несколько лет назад. Она вот уже вышла, только что лежит перед вами. Мы ее решили переиздать обязательно в этой серии, поскольку в рамках нашей работы есть очень важная составляющая. Я здесь помяну, извините за рекламу, фонд первого президента России Ельцина, который решил вложить в эту серию свои деньги с целевой установкой 1000 экземпляров книг положить бесплатно в российские библиотеки. Поэтому в рамках этой серии кое-что из ранее изданного мы переиздаем с целью поставить на полки российских библиотек. Но это все книги последнего времени на открытых источниках.
На открытых источниках. В Москве 12:30, мы вернемся в студию после новостей.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Вход абсолютно свободный. Я спросил вас, где прожил последние 8 лет жизни российский император Иван VI Антонович, и вы ответили совершенно справедливо. Вот магазин «Москва» для вас сформирует подарки. Первым был Андрей, чей телефон начинается на 115, он получит 6 книг в соответствии с тем, что он заслужил. Михаил из Перми был второй, телефон 647, и Валентина 729. И это все.
В центре событий. Эхо Москвы.
А мы продолжаем книжное казино. Напомню, издательство «Распен» представляет серию «История сталинизма». Сейчас мы разыграем 10 книг разных, вот разных. Я только хочу объявить о нашем совместном проекте. Дело в том, что мы начнем по субботам в 20 часов совместно с издательством вот эту серию «История сталинизма» перед конференцией. Начнем мы, видимо, с конца августа или с начала сентября, и будем это вести год, потому что тем много, книг много, опираясь прежде всего на те самые книги, которые изданы, и приглашая в первую очередь тех авторов, которые про это писали. Если у нас будет передача под названием «Николай Ежов», значит, мы ждем вас, да? Да, если будет тема, то есть она будет, конечно, безусловно, про трагедию русской деревни и голод, мы ждем Виктор вас, и просто мы так будем это делать, напомню, по субботам в 20 часов, это будет длинная серия, это будет наш годовой проект. Естественно, когда будет конференция, мы позовем тех, кто будет, или запишем, или позовем сюда к нам в эфир. Ну и кроме того, мы, безусловно, будем разыгрывать эти книги в этих передачах с авторами и так далее. И сейчас я хочу разыграть 10 книг, они у меня разнообразные, я просто очень быстро пробегу по некоторым названиям. Например, «Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных трансформаций 40-х-50-х годов». Вчера закончил читать. Рекомендую. Дальше. «Красный террор. История сталинизма». Это Йорк Барбировский. Это переводная книга. А вот «Москва. Восточная Европа» — это Татьяна Волокитина, Галина Мурашко и Альбина Носкова. Дальше. «Арнольд Устигер. Сталин и евреи». Шейла Фицпатрик «Повседневный сталинизм», о чем я вам уже рассказывал. Ален Блюна и Мартина Меспуле «Бюрократическая анархия, статистика и власть при Сталине». Виктор Кондрашин «Голод 32-33 годов». Никита Петров и Марк Янсен «Сталинский питомец» Николай Ижов. А вот это я не знаю, что такое «Сталинские крестьяне». Какая эмоциональная история Советской России?
Нет.
Что-то меня сбито.
Это фонд Шейла Фицпатрик, «Сталинские крестьяне», «Социальная история советской деревни».
«Советская деревня в 30-е годы». Ну и Элен Каррер Донкос «Ленин» и Елена Зубова «Прибалтика и Кремль». Тоже прочитал. Значит, я задам один вопрос. СМС 970-45-45. Если, ну вот, первые 10 ответивших правильно. Ну, естественно, вопрос... Ну, какой вопрос мог придумать Андрей Сорокин? С подлянкой вопрос, естественно. Там непростой, так загогулиный, как сказал бы Борис Николаевич Ельцин. Кто автор знаменитой российской формулы «не доедим, но вывезем»? Имеется в виду прежде всего хлеб. Кто автор знаменитой российской, советской, российской, всей нашей в истории формулы «не доедим, но вывезем»? 970-45-45, не забывайте подписываться, естественно, работает и СМС, работает и интернет, работает и пейджер. Майя, пожалуйста, пока я тут разбираюсь.
А тут вопрос, который меня волнует. Какое место писатели найдут в этом 100-томном издании?
В смысле, история Сталина, культура, Сталин,
Сталин культура, Сталин и литература.
Потому что они тоже писатели.
Знаете, вопрос открытый.
Сто книг.
Вопрос открытый, поскольку на самом деле открытый состав серии. То есть у нас есть примерный лист, по которому мы работаем. Но тема культуры, на самом деле, может быть, одна из наиболее сложных. Это вообще традиция, наверное.
Нормально. А «Голод в деревне» простая тема.
Нет, Алексей, ну, давайте отдавайте отчет, что есть определенные традиции в историографии. Мы всегда на первое место ставим изучение политических процессов, экономических процессов, а культура, она всегда у нас на периферии внимания не только органов, финансирующих эту культуру, но и общества в целом.
Знаете, Андрей, вы сейчас лицемерите, потому что я читал, собственно, ваше же издание, да, посвященное Сталину и культуре в разных историях, да, и каким образом
это,
и каким образом это было, и это было использовано для абсолютно политических историй. Чего стоит Сталин и кинотеатр, извините, сборник. Чего стоит Сталин и Кремлевский кинотеатр, где просто там обсуждались, да, там,
правда,
от Чапаева до... от неизвестного Чапаева, потому что люди не знают, что про Чапаева говорил Сталин, только там я нашел, да. До известного
есть целая серия, даже две серии. Одна документальная, другая монографическая. «Культура и власть от Сталина до Горбачева».
Да,
есть такое дело. Стараемся в этом направлении работать. Надеюсь, книжки прямо по теме, которую Майя подняла, тоже будут. И есть планы, есть люди, которые могут это сделать.
Каким образом вы привлекаете авторов? Я спрашиваю не случайно, потому что большим резонансом пользовалась среди славистов книга Михаила Васькова, профессора Иерусалимского университета, писатель Сталин. Вот писатель Сталин найдет ли отражение вашей серии?
Обязательно найдет. Мы хотим все-таки системно подойти к отображению этой темы, представить все значимые, общественно значимые сферы жизни, подвергнуть их исследованию и дать возможность читателям самостоятельно поработать с документами, с фактами, с интерпретациями и сделать самостоятельные же выводы.
Да, у нас очень интересно, люди продолжают отвечать от Берии, Троцкого до Кагановича, но это все неправильно, и так повторяю вопрос. Кто является автором фразы «не доедим, но выведем»? Это не первый раз было в истории России, да?
далеко не первый раз, 1970-45-45, и даже не Владимир Ильич Ленин, и даже не Троцкий, да, вот ищите в другом месте, это называется, 10 книг мы разыграем по этому поводу. Значит, вы сказали, что 100 будет книг, и конференция выйдет приблизительно?
Приблизительно 30.
30, да? То есть только самое начало, Андрей.
Да, мы первый год плотно работаем над этим проектом. Надеюсь, что следующие 50 увидят свет в 2009. Ну и Бог даст сил, будем двигаться дальше.
Вот тут на мой вопрос есть некая реакция. Я хотел бы, Виктор, к вам обратиться. Смотрите, Николай нам пишет. Если Сталин вывозил зерно за границу, то не для того, чтобы набивать карманы себе и друзья, как нынешние правители, а чтобы развивать промышленность и науку в СССР. Есть такое оправдание, Виктор, который занимается российской деревней?
Ну, формально можно согласиться. Действительно, от продажи зерна выручка шла не в карман, скажем так, Сталина и его ближайших подручных. Эти деньги тратились на нужды индустриализации, но, с другой стороны, какой ценой это делалось?
А какой ценой это делалось?
Ну, это делалось страшной ценой. Ценой разрушения сельского хозяйства, ценой гибели миллионов.
Миллионов?
Конечно,
миллионов. Говорят, что не миллионов, 30 тысяч, 40 тысяч.
Да нету, какие 30, 40 тысяч?
7 миллионов.
7 миллионов, это как минимум. И поэтому, знаете...
Это погибших или это в том
погибших.
Числе и вывезенных?
Нет, это погибших.
В смысле, ну, там,
это просто те, кто умер.
Это именно результат голода.
Это те, кто умер. Поэтому это подрывало экономику, это подрывало те источники, которые могли в дальнейшем использоваться для развития экономики. Поэтому... Знаете ли, есть такой исследователь Хантер, он провел интересную работу, смоделировал ситуацию, что было, если бы не было этой коллективизации, индустриализации и так далее. У нас экономические результаты были бы лучше, чем те, которые были. Поэтому с этой точки зрения овчинка, она, знаете ли, не стоила выделки.
Это можно я короткую ремарку к тому, что Виктор говорит о цене? У него в книжке есть цифры замечательные. Экспорт хлеба в 1932-1933 годах дал 369 миллионов рублей в бюджет. За эти же годы умерло 7 миллионов человек. Угу. Поделите одну цифру на другую, получите 53 рубля стоимость одной человеческой жизни.
Я думаю, что мы будем делать передачу про это, жуткие цифры, да. Я хотел бы задать вам обоим авторам вопрос, да, сейчас Андрей пока напряженно ждет результата. Вот это же не первый раз, когда вы занимаетесь, вы деревня, а вы там НКВД ежил. При подготовке к книге этой серии, вот я хочу, чтобы вы кратко сказали, что вас поразило, вот не ожидал. Ну, известно, Ежов, кровавый палач, там 1.51 м, да, Майя, вы мне сказали, да. Рост, вы измеряли, я понимаю. Вот, понимаете, да, вот что вас удивило, или вас уже ничего не удивило, вот когда вы готовили именно книгу по Ежову?
Ну, на
и самом... то же самое, Виктор, вам. Нет, вы же давно занимаетесь. Вот, как вот, этого вот все понимаю, а этого не понимаешь, что называется.
Да? Нет, на самом деле, конечно же, удивление приходит не в момент подготовки книги. Подготовка книги – это уже есть некое оформление результата.
Ну, хорошо, но не придирайтесь.
Нет, да. А вот предыдущие исследования действительно поразили тем, сколь ничтожные порой и пустые личности возносятся к вершинам власти. И это действительно был своего рода факт поразительный. Потому что ничем не примечательный был этот человек. Единственное, почему его выбрал Сталин, это за... чудовищную исполнительность.
Таких же было 100. Вот мы, я не знаю про них, вот 100 их было, нет, 1000.
Но именно он был замечен как человек, который даже имел способность некоторую понимать, куда подует ветер через 5 минут. То есть вот есть некоторая особая система талант выживания в кремлевских коридорах.
Проницатель?
Ну, он не проницатель. Он на самом деле, сама эпоха подготовила такую плеяду личностей, понимаете? Это вот уже то самое взращенное советской властью поколение. Потом пришли ему на смену другие, точно такие же беспринципные. Но Ежов, конечно же, верил в то, что делал. Вот чем... И даже ему нравилось, что его называли большевистским Маратом.
А вот чем Ежов отличался каким-то системным, вот с вашей точки зрения, Никита, поскольку вы написали книгу, например, Никита Петров, от Ягоды и Берии? А
Ягода... Вот, Ягода до, Берия после. Вот чем он отличался?
Знаете, принципиально в чем? Ягода, личность для написания биографии гораздо более интересная на самом деле. И, к сожалению, хорошей биографии Ягоды до сих пор не написано.
Не написано.
Потому что вот он гораздо более романтичен, интересен, сложнее как личность. Берия в этом смысле тоже сложнее, хотя он менее романтичен, он почти не романтичен, но с ним связаны романтические истории. Именно в силу его честолюбия, любвеобилия, хитрости и чудовищного коварства. Вот ничего этого в Ежове не было. Это абсолютно был, на самом деле, серый, неинтересный человек. И он даже был неинтересен в проявлениях своих алкогольных буйств и сексуальных утех. Понимаете? В нашей книге про это тоже есть. И хотя нас за это критиковали, но я считаю, что не может быть объемного портрета руководителя без всех аспектов его жизни.
Тогда вопрос к Андрею. А почему такой маленький тираж?
Стоп. Виктор, смотрите, Майя, дайте ответ.
Извините, я прибежала дорогу.
Да. Вы знаете, я коротко скажу. Меня поразил цинизм Запада вот в той конкретной ситуации. Когда в Советском Союзе умирали миллионы, Запад покупал наше зерно, там знали то, что происходит в Советском Союзе. И никакого осуждения не было. Выгодно было получать наше зерно ценой вот такой страшной гибели миллионов. Более того, мы знаем с вами, в 1933 году дипломатические отношения были установлены с Соединенными Штатами Америки. Поэтому западная общественность, скажем так, она, знаете ли, так как-то так закрыла глаза на все это дело. А сейчас вот, когда мы наблюдаем то, что происходит с Украиной, мне поэтому вот это, конечно, очень и очень не нравится. И
тем
вот
более это меня поразило. Тем более нужна конференция, правильно?
Меня это поразило, вот это вот такое безразличное отношение в то время, как факты все были известны. Очень
там замечательно еще, если говорить о Западе, как раз 33-й год, то, что в Германии проходило, тоже вызывало безразличие. Как мы знаем, что впервые там... германских проблемах заговорили в 1935 году широко, да, 2 года. Уже там все, уже прошла ночь хрустальных ножей, да, уже там хрустальная ночь, в смысле, ночь длинных ножей.
Вот отсюда этот избирательный подход, вы понимаете, когда вы...
Тоже все равно. Простите, буквально два слова. Дело в том, что это как раз не совсем правда, потому что в 1929-1930 году была чудовищно сильная кампания на Западе против применения рабского труда в лесопромышленности.
Нет, это 1929-1930 год.
Нет, то же самое, простите, кампании были.
Не общественная организация, а официальную позицию западных государств. То, что общественность...
Правительство, государство.
Правительство, я бы вообще про Запад так не говорил.
Давайте правительство. Смотрел западные, ну не западные, там, Америка и Западная Европа по отношению к Германии, 1933-1936 год. Я здесь вот с Виктором, я не знаю, про Россию не изучал. А вот здесь я с Виктором согласен, да, что вот просто не обращать... Вот правительство, да, были общественные организации, были компании в газетах, были сборы денег, все было. Но правительство, вот то, что было в Германии, 33-е, те же годы, да, не обращали никакого внимания.
То, что
внимания,
и в СССР, в общем.
Вот я ровно об этом говорю. Да. Поэтому это, кстати, тоже следует изучать, такие вещи. Почему? Чем руководствовались, да? Для чего хотели? Это же тоже непросто, да? Было общественное мнение, да? Почему они игнорировали его в то время? Это очень интересная тема. А, Майя, теперь ваш вопрос, дорогая Майя.
Да, теперь у меня вопрос к художественному редактору серии.
Да.
Я именно здесь читаю вашу фамилию. Да. Вы, значит, не просто значитесь, вы оформляете. Это ваш дизайн?
Нет, уже не оформляю. Время,
уже,
когда...
уже не оформляю, это хорошо.
Время, когда я оформлял книги нашего издательства, закончилось 2 года тому назад. Теперь на это нет ни времени, ни сил, ни желания. Есть группа профессиональных художников, с которыми мы работаем, но, конечно, эскизы... оформление утверждаю я. В этом смысле я и появляюсь как художественный редактор. Ничто другое здесь не имеется в виду.
А вот теперь вопрос к нехудожественному редактору, а к тиражам. Почему 2000-й тираж, скажем, книги о Ежове, это биографическая книга, это первая такая биография, и такой маленький тираж? Ведь, согласитесь, больше, чем 2000 человек проявят явный интерес к этому изданию. Я имею в виду именно к этой книге, к биографической.
Майя, мне очень хочется быть столь же оптимистичным, как и вы. Я, к сожалению, вот 17 лет как сменил профессию историка на профессию научного, подчеркну это слово, книгоиздателя. К сожалению, к великому, вижу, что страна деинтеллектуализируется, интерес к научной книге падает. Отсюда маленькие тиражи. Не забудем мы о том, что национальной системы книжной дистрибуции в стране нет. Отсюда и проблема малых тиражей. Тем не менее, вы правы.
Помилуйте,
некоторые...
но столько университетов, столько вузов.
Ой, вашими бы устами да мед пить. На самом деле проблема есть. Эти книжки, первые вышедшие в этой серии, демонстрируют лучшую продаваемость, чем некоторые другие из наших книг. Я очень надеюсь, что, в частности, книжку Никиты Петрова, Лены Зубковой «Прибалтика и Кремль».
Я думаю, что сейчас по голоду разнесут так, я надеюсь, во всяком случае.
Среди этих книг есть те, которые будут в обязательном порядке еще до конца этого года переизданы дополнительными тиражами.
Андрей Сорокин, я хочу сказать, что наших слушателей не обманешь. И не обойдешь на козе, потому что у нас есть
не
победители.
Не было такой задачи.
Ну, хотелось поглумиться, не удалось. Значит, наши сначала победители, которые выберут из массы книг, им будет предложено, вам позвонят, чтобы сейчас не перечислять. Это Александр, чей телефон 702, Илья 116, Николай 581, Галина 402, Михаил 536, Андрей 900, Наталья 532, Николай 573, Елена из Санкт-Петербурга 037 и Алим 076, которые правильно назвали министра финансов Царской империи Ивана Алексеевича Вышеградского в 1891 году. Вот этот лозунг был применен. Мне даже тут пишут, какой год и где сказал. Значит, да, не доедим, но вывезем. Таким образом, такая традиция у правительств, да, видимо, ну вот, во всяком случае, во второй половине XIX века она была. Она была и тоже достаточно... Тогда, я помню, тяжело. Почему Столыпин вынужден был на это пойти? Там тоже было перед волнением, голод и так далее. Вот, таким образом, вы видите, в истории все связано. Невозможно отделить, да, оторвать кусок истории. Когда говорят, вот возникли скобки в истории России. Да нет, не скобки, это вся наша история. Вся наша история. Поэтому я обращаю ваше внимание на серию «История сталинизма». Мы еще будем представлять авторов. С августа конца мы заведем отдельную передачу. Спасибо большое. Никита Петров, Виктор Кондрашин, Андрей Сорокин. Спасибо большое.
Спасибо.
Майя Пешкова. И я напоминаю, это была программа «Книжное казино».